Человек был польский. Видно по куцей шапочке с пером, по синему с разговорами кунтушу. Поляк — это еще ладно. У них какой-никакой порядок есть. Воровские казаки или гулящие тати хуже. Поэтому прятаться не стали. Шикнув «Еду в ларь приберите», Гервасий захромал встречать гостя. Время было к вечеру, уже смеркалось. Если приезжий хочет заночевать, может, заплатит. Маркелка с бабочкой и с Томкой остались смотреть из окошка, но не высовывались. Лях подъехал ближе. На коне он сидел ловко, будто на стульце. Поводьев не держал. Одной рукой подбоченивался, с другой на шнурке свисал кистень. Кланяясь, подсеменил монах. Что-то искательно сказал, сверху не разобрать. Зато у всадника голос был звонкий, юношеский. «Один тут монашествуешь!» Сказано было на чистом русском, без ляжской шепелявости. «Это хорошо, что один!» Конный чуть качнул правой рукой, ухватил кистень за рукоять и небрежным, ленивым, но в то же время неописуемо быстрым взмахом обрушил железное яблоко старику на голову. Что-то там в голове хрустнуло. Гервасий молча опрокинулся, распростал руки и остался недвижим. Если б бабочка не зажала одной ладонью рот внуку, а другой — Истомке, кто-нибудь из них от ужаса заорал бы. Маркелка же только мыкнул, и Истомка шумно вдохнул. Душегубец приподнялся в стременах, сложил пальцы у губ кольцом, пронзительно засвистел. Через малое время из пролома в стене повалили конные, гурьба за гурьбой, и вскоре заполонили пол двора от обломков восточной башни до обломков северной. «Не икай!» — тихо велела бабочка Истомке. Но ляхи Истомкиного икания все равно б не услыхали. У них ржали лошади, перестукивали копыта, звенело сбруя, а еще орали, гоготали сотни три луженых глоток. Потом все разом притихли. В пролом отдельно от всех въехали еще двое на хороших лошадях, с богатыми чепраками. Один всадник большой и толстый, второй тонкий и маленький, оба нарядные. Тот, что убил Гервасия, поскакал им навстречу. Остановил коня, как гвоздями приколотил, что-то стал объяснять, показывая на трапезную. Толстый, он, видать, был главным, басом ответил. Обернувшись к отряду, убийца тонко крикнул непонятное.
«Шадач! Раскульбачить коне! Скшесач, огниска! Разбием обоз тутай под мурем!»
Эти трое поехали шагом через двор, а остальные начали спешиваться. «Плохие у нас дела», — шепнула бабочка. «Ночевать будут. Жалнеры во дворе, а начальные люди должно быть здесь под крышей. Есть другой выход, чтоб не во двор?»
«Нету»,
— Маркелка потирал губы. Очень уж крепко их бабочка давеча прижала.
«Чего делать-то, а?»
Толстый лях грузно слез подле крыльца. Другому маленькому помог сойти на землю молодой душегуб. Главный что-то спросил, показав на мертвого старика Гервасия. Злодей ответил.
«Так бенже беспечней, пане пувковник. Муч приказать вещи козакам альбо схимцам».
Бабочка тряхнула Маркела за плечи. «Если другой двери нет, надо прятаться. Куда? Думай быстро». Таким же сдавленным шепотом она говорила в засаде, когда ждала с самострелом оленя или лося. Придумал не Маркел, Истомка. «В схрон надо, где Гервасий от Литвы спасался». Еле-еле успели втиснуться и закрыться досками. У порога уже звучали шаги. Сначала гулкие по каменным плитам, потом скрипучие по дереву. Сначала прижимались друг к дружке неловко кое-как. Схрон был шириной с аршин, глубиной того меньше. Шевелиться боялись. Вдруг поляки услышат. Но понемножку обустроились, потому что те в палате сами делали много шума. Расхаживали, грохотали, вели меж собой разговоры.
— Поручнику, выставь стражи общей брами. Нихче изменяется две гаджины. Застанешь ту с региментом якодоваться,
— говорил жирный, привычный командовать голос. Другой, звонкий, уже знакомый, бодро отвечал.
«Так есть, пане пувковник!»
Бабочка приладилась глядеть в щель между досок. Маркел тоже, но пониже, со своего роста. Вскоре, соскучившись, жаться в темноте, приник к зазору и истомка совсем внизу, с корточек. Так в шесть глаз, в три яруса и глядели. Польский полковник, его Маркелка рассмотрел первым, был важен, не иначе ихний ляжский боярин, одет в парчу, сапоги ал-сафьян, на толстых пальцах золотые перстни, только собою не гош. С мясистой рожи свисали сосулями два длинных уса, на щеке шишка, а снял бархатную с алмазной пряжкой шапку, под ней наполовину плешивая башка. Зато второй поручник вблизи оказался красавец. Брови у него были дугами, нос ястребиный, под ним стрелками тонкие черные усы, губы красные, зубы белые, станом гибок, движениями легок, одет в синий кунтуш, перепоясанный серебротканным кушаком, порты красные, сапожки желтые. Если б не был злодей и кровопролитец, заглядишься. Обернулся он к третьему ляху, до которого Маркелка взглядом еще не добрался, и сказал не по-польски, а по-русски. — Повезло вам с первым постоем, госпожа. Не в поле переночуете под крышей. Маркелка, конечно, удивился. Третий оказался не третий, а третья. Молодая жонка, или, пожалуй, дева, только наряженная по-мужски. Ух, какая! Пожив в неопалимовской обители близ шляха, Маркелка повидал много разных людей, но почти сплошь мужеского пола, потому что бабам шляться по дорогам некуда и незачем. Разве что нищенки-поберухи забредут, но они все рваные и жуткие, а некоторые еще нарочно рожу мажут грязью, чтоб никто не польстился. А оказывается, жонки бывают вон какие! Очи уряженные были широко раскрытые, ясные, щеки в розов цвет, губы лепестками, зубы, как яблоко молочной породы, а выпростала из перчатки руку, пальчики, будто вырезаны из белой редьки. Когда Маркел был маленький, бабочка рассказывала сказку про Василису ненаглядную, на которую, кто посмотрит, взор отвести уже не сумеет, никогда досыта не наглядится. Это была точь-в-точь такая. Чудесная дева сдернула шапку и стала еще ненаглядней, потому что на спину тяжело упали золотые волоса, заискрившиеся в последнем луче заоконного солнца. Подошла чудесная Василиса к полковнику, потерлась точеным носиком о его плечо.
«Ежик, я так устала. Даже есть не хочу, только бы лечь. Как из Москвы с утра поехали, всего разок отдохнули. Вели пану поручнику распорядиться, чтоб нам стелили».
Она была русская, московская. Слышно по говору. Боярышня или княжна, а хоть бы и царевна. Маркелка бы этому не удивился. Запечалился только, что Василиса ненаглядная с Откимборовым милуется. Может, он волшебник, который ее заколдовал, и видится ей писаным красавцем? Наверное, так. Иначе чем объяснить?
— Прикажешь тащить тюфяки, пан полковник? — спросил молодой. — Могу принести и беру.
Маркелка задрал голову, шепнул. — Папочка, что это? Беру. Она качнула подбородком, не знала. Легонько шлепнула по затылку. — Тихо ты! А полковник сказал, «Нет, Вильчик, стража никому, кроме меня, не отдаст. Пойду сам. А ты побудь с паней Маришкой». Тоже и он говорил по-нашему легко, хоть немного нечисто. Верно, не ляха, литвин. Они литовцы и те же русские, а многие даже православные веры только служат польскому королю. Ныне, правда, на Руси и царь стал польский, Владислав Жигмонтович, только не все его признают. И те, которые не хотят ему присягать, бьются с теми, которые присягнули, но и промеж собой тоже бьются, русские с русскими. Ибо никто ни с кем, ни в чем договориться не умеет, и все воюют со всеми. А что Василису ненаглядную, выходит, зовут некрасиво, Маришкой, было жалко. Маркелка от этого расстроился. Однако самое удивительное было впереди. Едва за полковником закрылась дверь, Маришка Василиса кинулась на поручника. и обхватила его за шею, будто собралась задушить или покусать, но не задушила, а обняла, не укусила, поцеловала в уста.
«Когда ты избавишь меня от этого Борова?» — говорила она между поцелуями. «Еще одну ночь с ним я не вынесу. Ты обещал, что мы уедем. Когда же? Когда?»
«Нынче же», — ответил ей поручник Вильчик. «Для того я вас сюда и поместил». Она все ластилась.
«Сладкий ты мой, ладненький! Ах, какие у тебя очи! Одно светлее ясного дня, другое чернее ночи! А как в седле сидишь, будто на коне родился!»
«Считай, так и есть!» Поручник бережно высвободился, стал зажигать свечи в подсвечнике. Закат уже погас, в палате становилось темно. «С 11 лет не вылезаю из седла. Как мальчонкой в путивле пристал к царевичу Дмитрию, так с тех пор все скачу, сабли машу. Тогда меня поляки и прозвали Вильчиком. Это по-ихнему волчок».
«С 11 лет воюет», — позавидовал Маркелка.
Ему самому было уже 12, а ничего не видал, кроме леса да книг. Маришка Василиса молвила странное.
«Ты не волчок, ты жеребчик».
И чему-то засмеялась.
«Сожми меня крепко, как давеча».
«Наобнимаемся, успеем еще». Вильчик деловито озирался. «Возьмем, что нужно, уйдем, и вся жизнь потом будет наша». Он подошел к двери. Тут засов. «На ночь пан Ежи запрется. Ты слушай в оба уха. Когда я вот так тихонько поскребу, откроешь».
«Все сделай, Любый. Обними меня».
Хотела она сызнова к нему кинуться, но поручник шикнул. «Возвращайся. К окну отойди». Сам скинул со стола псалтырь, оставшийся с урока, поставил на краешек подсвечник. Вошел полковник, неся под мышкой что-то узкое, завернутое в шелк. Следом два жалнера тащили тюфяки, подушки, меховое одеяло. «Стол крепкий, пан полковник», — доложил поручник. «На нем вам с паней Марией ладно будет. Мыши не обеспокоят». И солдатам. «Служба! Зробче ту послание!» Боров, который, оказывается, был никакой не волшебник, а глупый дурак, потянулся, зевнул. «Ступай, Вильчик, пригляди за людьми. В поле поставь дозорных. Да что я тебя учу, сам знаешь». «Знаю, пан полковник». Пока жалнеры шуршали, устраивая постель, Маркелка уныло спросил.
«Папочка, нам что тут, теперь до утра сидеть?»
Снизу пискнул Истомка.
«Не до ветру надо. Я до утра не стерплю».
Оба получили по затыльному щелчку.
«До утра сидеть не придется», — шепнула бабочка. «Тут что-то будет. Неспроста этот велел ей дверь открыть. Сидите тихо, не ерзайте».